Здравствуйте, друзья мои! Часто нам, христианам, в лицо бросают обвинение о том, что мы учим людей покорности и ссылаемся на тексты Священного Писания, которые говорят о том, что мы должны подчиняться властям, мы должны вести себя смиренно. И одной из добродетелей наших христианских является смирение и покорность. Смирение и покорность и послушание. И с этим нужно разобраться, потому что это ведь жизненная стратегия и программа. Ведь если это так, если человек спасается смирением, покорностью и послушанием, значит, мы должны забыть о том, чтобы ставить на место наших обидчиков, не позволять себе роптать, надеяться на лучшее, не бунтовать против государства или произвола чиновников, не ставить на место, например, грубияна мужа или злодейку жену, всякое в жизни бывает, а просто покорно опускать глаза и тем самым исполнять волю Божию. То есть вот так, именно так стоит вопрос. Чтобы заострить эту проблему, саму проблему, мы должны понять, что для христианина разговор о жизненной стратегии, о том, что есть воля Божия, он является разговором о спасении. То есть есть бесценные совершенно вещи. Не дерзну назвать это ценностью, потому что это нечто бесценное. То есть спасение души вечности. И ради этой бесценности человек готов терпеть унижение, издевательства, всякого рода несправедливости, которые в жизни его происходят. И вот мы ставим вопрос именно так. А стоит ли терпеть? То есть, если я не буду терпеть эту несправедливость, если я дам отпор, я тем самым перечеркну спасение, я тем самым закрою себе вход в Царство Небесное, Бог во мне разочаруется? И это очень интересный вопрос. Потому что отсюда и вытекает наш, собственно, стиль религиозной жизни. Как я себя поведу? У Карамзина, нашего замечательного историка, было небольшое стихотворение, которое он посвятил другому историку, своему коллеге, римскому историку Корнелиусу Тациту. Знаменитый его труд по истории Рима, многие читали, он был издан в советские годы в серии литературных памятников, и это прекрасное издание, и любимое чтение многих людей, интересующихся историей. Но Карамзин, как настоящий художник, прочитав произведение своего коллеги, отозвался на него через тысячелетия, отозвался стихотворными строками. Это очень полезная мысль, полезное ощущение, которое следует озвучить. Вот что он написал. «Тацит велик, но Рим, описанный Тацитом, достоин ли величия его? Всем Риме некогда величием знаменитым, кроме убийц и жертв, не вижу ничего. Жалеть о нем не должно. Он стоит лютых бед несчастья своего. Терпя, чего терпеть без подлости не должно. Терпя, чего терпеть без подлости не должно». Те, кто читал Тацита или Светония, самое, может быть, популярное чтение по римской истории, помнит, что это совершенно жуткий детектив, потому что портреты римских цезарей, которые предавались всякому рода неистовствам, безобразиям, разврату, убийствам. Это просто выходит это за грани какой-то фантазии режиссера, художника или писателя. Но, конечно же, к этим историографам иногда предъявляют претензии наши современные исследователи, говоря о том, что, ну, скорее всего, это такая современная Риму желтая пресса. Но, тем не менее, Карамзин подметил очень важную вещь. Тираны, которые издевались над римским народом, достойным, верным некогда добродетелям Римской Республики, им никто не возражал. И Карамзин называет это состояние такой покорности безропотной, он называет это подлым состоянием. Подлым состоянием. Наверняка вы знаете, что в России существовало такое выражение «подлое сословие». Подлое сословие – это сословие слуг, сословие рабов, крестьяне, солдаты. Например, существовал запрет на передвижение солдат в общественном транспорте. Когда появились в Питере трамваи, солдатам, нижним чинам, например, запрещалось ходить по Невскому проспекту, ходить по тротуарам, и запрещалось передвигаться в трамвае внутри салона. Солдат имел право только висеть, уцепившись за поручни снаружи трамвая. Внутрь ему вход был запрещен, потому что это было подлое сословие. Подлое сословие. То есть это человек, которого можно было отхлестать по щекам. И многие помнят замечательный старинный фильм про матроса Чижика, когда он видит, как офицер бьет по щекам солдата со словами: «Будешь, скотина, замечать офицера». Можно, конечно, упрекнуть советский кинематограф в пропаганде, но тем не менее революция, те бунты, которые происходили в том числе и во время революции 1905 года, они были связаны с тем, что люди вдруг осознали, что они не подлые сословия, и с ними нельзя так обращаться. Люди начали читать, узнали грамоту, в том числе начали читать Священное Писание, и они поняли, что они такой же образ Божий, как и господа. И они тоже могут в церкви стоять и молиться так же, как и господа. Они тоже могут читать книги, они имеют право на отдых и не должны работать по 16 часов в сутки. Конечно же, это вещи, казалось бы, связанные с историей, но они связаны и с нашей жизнью. С нашей жизнью семейной, в том числе церковной. Совсем недавно я встречал людей, которые говорят о том, что терпят своего мужа изверга, потому что он, этот человек, говорит им, что ты должна терпеть. Ты же ходишь в церковь. Он пьет, нигде не работает, постоянно ее избивает, свою жену. И жена терпит, потому что она считает, что Богу это угодно. Богу не угодно, чтобы люди, его дети, его чада, были подлым сословием. Богу не угодно, чтобы человек унижал человека. И иногда необходимо давать отпор. Иногда необходимо ставить на место грубияна, самодура, насильника, потому что Господь не подлое сословие себе ищет. Господь называет своих учеников друзьями своими. Он обращается к ним даже не как раб Божий. А вспомните прощальную беседу Господа накануне его страстей, где он называет своих учеников друзьями. Друзья, там, где друзья, там нету сословных перегородок. Там нету расы господ и подлого сословия. И поэтому свое достоинство, которое нам Господь даровал и в образе Божьем, и в том, что Он назвал нас своими друзьями, Это достоинство есть великий дар Божий. Им нельзя просто так пренебрегать. Если кто-то осмеливается вас превращать в подлое сословие, ставьте такого человека на место. Это не противно воле Божией. Это не противно Священному Писанию. Мне, конечно, могут возразить и привести в пример святых отцов, но на которые были образцами смирения и послушания. Но речь идет об исключительных вехах биографии людей, которые чаще всего находились в монашеском состоянии. А если в монашеском состоянии жили в монастыре, значит, они предавались определенным духовным упражнениям, которые проходили под контролем своих старцев. Не нужно путать духовные упражнения, которые совершаются в монастыре, с семейной жизнью, жизнью в государстве, жизнью в обществе, где есть работа, начальники, подчиненные и так далее. Достоинство человека — это великий дар Божий, поэтому мы не можем просто так к нему относиться. Может быть, большим грехом будет то, что вы не дадите отпор насильнику и обидчику, не заступитесь за то достоинство, которым Господь каждого из нас наградил.